Приветствую вас, дорогие. Не будем ожидать, когда вернутся родители из воскресной школы. Мы с вами будем продолжать изучать Евангелие от Иоанна. На этой неделе была интересная ситуация. У нас на работу взяли молодых специалистов, студентов, по сути, еще последний курс. Они пришли на работу. Много знают, мало умеют, и начальник им что-то объясняет, какие-то должностные инструкции. Говорит, вот это вы должны знать, как Отче наш. Он сказал, вот это вы должны знать, как Отче наш. Вы понимаете, что значит эта фраза. Но я спросил, ребята, вы знаете Отче наш? Оказалось, что только половина из ребят знает Отче наш. Но вот это выражение, вы понимаете, что оно означает. Удивительно на самом деле, совсем недавно, может быть, несколько поколений назад, лет 50, может, чуть больше, молитву «Отче наш» в Беларуси знало больше людей, чем таблицу умножения. Просто подумайте об этом. «Отче наш» знали наизусть намного больше людей, чем таблицу умножения. А сейчас вроде бы эти слова остались, но где-то на уровне каком-то поверхностном названия. Кто-то, может быть, первую фразу готов назвать. То есть не так много людей, которые способны процитировать. И вполне возможно, что очень многие христианские истины мы с вами знаем тоже где-то только по названию, или, может быть, в начале, не совсем глубоко, немножко поверхностно. Поэтому очень здорово, что мы можем вместе читать ключевые тексты. Мы можем читать вместе с вами Евангелие от Иоанна, которое лежит в основе, во многом, нашей уверенности в Христе. Мы с вами будем читать фундаментальные истины, и сегодня в том числе. Прошлое воскресенье, напомню, мы начали изучать третью главу Евангелия от Иоанна. В первых 12 стихах была беседа Иисуса и Никодима. Это была беседа о рождении свыше. Если вы не слышали эту проповедь, у нас на сайте есть запись служения, и чуть позже будет сама проповедь отдельно выложена. Послушайте. В этой беседе, в первых 12 стихах, Иисус говорит Никодиму очень радикальное заявление – о вере, о жизни с Богом, в отношениях с Богом. Он говорит, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Вот это очень радикальное заявление. Он говорит, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. И в прошлой проповеди мы смотрели на то, что такое рождение свыше, или второе рождение. Еще написано там рождение от воды и духа, вот такими словами описывается, это второе рождение, рождение свыше. И за время этого диалога, за время вот этих 12 стихов, Никодим несколько раз задает вопрос «как?». Если вы посмотрите в этот текст, вы увидите несколько раз, он задает вопрос «как?». Как человек может родиться? Как это может быть? Задает вопрос Никодим в сторону Иисуса, который ему говорит «нужно родиться, нужно родиться». Сегодня мы прочтем следующие стихи с 13 и далее и попробуем увидеть ответ на вопрос «как человек, получая второе рождение?» Как человек, получая второе рождение? Приглашаю вас открыть Евангелие от Иоанна. Мы прочтем стихи с 13 по 21. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Будем прочитывать стихи с 13 по 21. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, дабы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Думаю, многие из вас очень хорошо знают, если не целый отрывок, то некоторые тексты из этого отрывка. Скорее всего, Много раз слышали какие-то проповеди. Если не проповеди, то размышления или рассуждения в книгах, какие-то статьи на основании вот этих текстов, они на самом деле одни из самых фундаментальных и очень часто цитируются в христианской литературе. Этот текст богат истиной и мудростью. Но сегодня, я хочу вас сразу подготовить, сегодня мы не будем пытаться перечислить всю ту мудрость и всю ту истину, которая содержится здесь. Мы не будем ставить цель перечислить, назвать все те великие истины, которые здесь есть. Но сегодня мы сосредоточимся только на одной цели. Посмотреть, как Писание отвечает на вопрос Никодима и миллиона других людей. Как получить второе рождение? Прочитывая сейчас эти тексты, чуть внимательнее мы с вами будем отвечать на этот вопрос. Как человек может получить второе рождение? Поэтому не обижайтесь, если то, что вы хотели услышать, сегодня не будет названо на основании этих текстов, мы будем преследовать эту цель. Для этого разделим текст на две части, и, соответственно, у нас сегодня будет два пункта. Итак, первый. Как можно получить второе рождение? Первый пункт. Как можно получить второе рождение? Представьте такую ситуацию. Молодой человек, пускай это будет молодой человек, начал читать Библию, он интересуется христианством, начал читать Библию, и он дочитал до третьей главы, может быть, какие-то другие тексты, он прочитал о том, что нужно получить рождение свыше. И он задается вопросом, как? Как я могу получить рождение свыше? И он приходит, к примеру, к нам на воскресное собрание и подходит к вам, лично к вам, и задает вам вопрос. Говорит, я прочитал, что нужно родиться свыше. А как мне родиться свыше? Как бы вы вели беседу с этим человеком? Что бы вы ему сказали? Может быть, кто-то сказал бы, давай помолимся и попросим Бога о том, чтобы Он дал тебе рождение свыше. И вы бы пошли на балкон, стали на колени вдвоем, помолились бы. Вы бы просили, Боже, дай ему рождение свыше. Вы помолились бы, сказали аминь, и он стал бы и сказал бы, ну что, теперь я имею рождение свыше? Кто-то сказал бы, ну, не знаю, может быть, ну, сам как-то ощущаешь. Вы чувствуете немножко странная ситуация, правда? Как бы вы отвечали на вопрос этого человека? Та модель, которую я вам рассказал, сразу скажу, что она неправильная. Чтобы родиться свыше, не надо просто совершить особую молитву или что-то в этом роде. В нашем обществе бытует еще как минимум два взгляда на то, как получить вот эту новую жизнь, как получить новую жизнь. К примеру, одна из двух еще неправильных распространенных точек зрения звучит примерно так. Рождение свыше или второе рождение – это то, что происходит после смерти человека. Бог, после того, как человек умрет, оценивает его, смотрит, и если его устраивает этот человек, если Бога устраивает, как человек прожил жизнь, он дает ему новую жизнь, вечную жизнь, и в вечности человек находится с Богом. Очень немножко такая примитивная, далека, очень далека от Писания это взгляд, эта точка зрения, но согласитесь, она весьма-весьма распространена у нас в обществе. Новая жизнь – это что-то, что будет где-то там. И для того, чтобы получить эту новую жизнь от Бога, нужно достойно прожить вот то, что сейчас есть, вот эти несколько лет, эти десятилетия, которые Бог отвел. Я их проживу так, чтобы Богу понравилось. Бог меня ценит. И если захочет, даст мне новую жизнь. Это еще один неверный взгляд на то, как получить новую жизнь. Еще один взгляд, который очень распространен у нас, он претендует на то, чтобы быть библейским, но на самом деле таковым не является. В частности, православные католические церкви учат, что новая жизнь появляется в человеке после того, как он проходит через обряд крещения, называют таинство крещения. Говорится, ну вот же написано в третьей главе, кто не родится от воды и духа. В крещении, говорят они, дух рождает человека через воду, через вот это таинство. Бог зарождает, Божий дух зарождает в человеке вот эту новую жизнь. Может быть, не в полноте, но как минимум какой-то зачаток этой жизни появляется там. Через таинство крещения, через обряд этого крещения, водного крещения. Я это все перечисляю неверные ответы на вопрос, как можно получить верное как можно получить второе рождение. Посмотрите в текст, говорит ли Иисус Никодиму, чтобы тот помолился о рождении, о новой жизни. Говорит ли Иисус Никодиму, чтобы тот жил порядочно, чтобы родиться свыше, или принял крещение, чтобы получить новую жизнь? Нет, давайте обратимся к 14-15 стихам. Давайте посмотрим их еще раз. 14-15 стихи. «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Посмотрите, Иисус говорит, что второе рождение, а вместе с Ним и вечная жизнь. То есть второе рождение для вечной жизни получает тот, кто верит в вознесенного Сына. Написано, кто верит в вознесенного Сына Человеческого, тот имеет второе рождение и вечную жизнь. Что это означает? Что это означает? Давайте посмотрим на эту ветхозаветную историю, на которую ссылается Иисус, когда разговаривает с Никодимом. Я прочитаю в книге «Чисел» короткие 5 стихов, для того, чтобы мы лучше поняли смысл сказанных Иисусом слов. В книге «Чисел» 21 главе рассказывается о том, как израильский народ следовал за Моисеем, следовал за Богом в пустыне. Числа 21 глава, 4 по 9 стихи. Написана следующая история, рассказывается следующая история. «Стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Это описывается грех народа. И смотрите, что происходит дальше. В 6 стихе написано. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Об этой истории говорит Иисус в разговоре с Никодимом. Посмотрите, народ в пустыне грешит против Бога. И после этого начинает умирать от укусов ядовитых змей. Когда народ кается, Бог дает им избавление. Медного змея, которого поднимают на знамя, буквально на шест, на палку, наверху которого было изображение медного змея. И когда человек, который был укушен ядовитой змеей, начинал смотреть на этого змея, он оставался живым, вместо того, чтобы умереть. Обратите внимание, в пустыне, там в пустыне, в этой истории, люди получили второе рождение. Пусть это второе рождение было не к вечной жизни, это было просто второе рождение для той же самой жизни на земле. Но все же, они были избавляемы от укуса ядовитой змеи, от смертельного укуса ядовитой змеи. В то ужасное время, в пустыне, второе рождение, новую жизнь, можно сказать, получили те, кто взглянул на вот этого медного змея. Не те, кто потуже затянул рану, не те, кто обмазал перекисью место укуса, или обработал, выпил какое-то противоядие, насколько смог найти. Те, которые смотрели на змею, поднятую на шесте, вот кто получил второе рождение в той истории. Разговаривая с Никодимом о вечной жизни, Господь указывает на Голгофский крест. Это интересно. Этого креста еще не было физически. Оно еще не произошло. Голгофа еще не произошла. Но крест обязательно произойдет. Иисус говорит, так должно произойти. Это обязательно произойдет. И подобно тому, как ужаленные змеем обращали взор на медного змея, чтобы выжить, мы поднимаем не наши физические глаза, но взор веры к Иисусу Христу, который распят на кресте. Чтобы обрести вечную жизнь и чтобы не погибнуть, мы обращаем взор веры на превознесенного Христа. Мы на прошлых выходных с женой пошли гулять в парк. Это не в Минске было, это был очень красивый старый парк. Кто-то из Радзивиллов его даже закладывал, ему уже почти 140 лет. Огромные дубы, где-то внизу там река течет. Только весна начинается, в этом году поздняя. Очень прекрасное место. И мы идем, и по дорожке проползает змея. Маленькая еще, весна только. Это был уж, поэтому мы не сильно притопили, не сильно ускорились после того, как увидели, как она проползает. Это всего лишь уж. Я думаю, когда вы видите какую-то змею где-то, даже если это уж, вас немножко передергивает. Очень редкие люди готовы у себя дома держать в аквариуме что-то подобное или, в принципе, относиться спокойно к змеям. Как правило, нам это нас передергивает. У многих вызывает отвращение на самом деле. И, может быть, вас немножко коробит от того, что драгоценный Иисус в этом тексте сравнивается с этой отвратительной змеей. Драгоценный Иисус сравнивается с одним из самых мерзких, на самом деле, существ. Ну, посмотрите, во-первых, это сравнение делает сам Иисус. Это не комментатор или даже, тем более, не проповедник сравнивает. Иисус сам сравнивает себя с этим змеем. А во-вторых, подумайте, там на кресте Иисус был более мерзок, чем эта мерзкая ядовитая змея. Подумайте, Бог возложил на него грязь всего мира. Если можно было представить самое мерзкое, что можно было, в Божьих глазах он грех всего мира взял и положил тогда на Христа, когда он был на кресте. Намного более отвратительное было, чем этот змей, чем эта змея. Подумайте о своем самом мерзком грехе, который вы только совершали, который, может быть, вы вспоминаете с отвращением. Если вы верите в Христа, Бог взял и поднял этот грех, эту мерзость на шесте в лице Христа. Бог вознес на шест, положил вот эти все смертельные раны, которые наносит грех, положил их на Христа и вознес. Эта аналогия превознесенности, она здесь очень яркая. Змей не просто был где-то положен в сейф Моисея, в его шатре. Сделай себе змея, положи там, и вот пока он у тебя будет, люди будут выздоравливать, получая вторую жизнь. Нет, змей был поднят на знамя, поднят на шест, чтобы все его видели. Христос не был казнен во дворе первосвященника, не был где-то замучен в катакомбах, в камерах. Он был прибит к дереву и поднят на возвышенности, чтобы все могли его видеть. Они прибили его, подняли и говорили: смотрите, вот это преступник. А Писание говорит: смотрите, вот в ком новая жизнь. Писание говорит: смотрите на него, когда вы в него верите, вы обретаете новую жизнь. Христос, прибитый ко кресту, вознесенный на несколько метров от земли. Вот в ком наше избавление, вот в ком наша жизнь. Итак, отвечая на вопрос, который в самом начале мы говорили, как можно получить второе рождение? Как можно получить второе рождение? Можно ответить через веру в Иисуса Христа. По всей видимости, вот здесь, на 15 стихе, который мы прочли, заканчивается беседа Иисуса и Никодима. И далее, то, что мы прочитали с 16 по 21, это уже слова автора Евангелия, это слова апостола Иоанна. Конечно же, это не значит, что теперь мы будем легкомысленно или со снисхождением относиться к этим стихам. Это часть богодухновенного Писания. Но вот эта информация о том, что здесь закончилась беседа Иисуса с Никодимом, и дальше идут комментарии Иоанна, позволяет нам лучше понять, что здесь происходит в этом тексте. Итак, 16 стиха. Автор Евангелия, апостол Иоанн, дает комментарий к тому, что только что было сказано. Итак, мы переходим к этой второй части, к комментарию апостола Иоанна. И второй пункт называется так. Как еще можно получить второе рождение? Первый пункт был, как можно получить второе рождение? Сейчас мы говорим, как еще можно получить второе рождение? Только что мы разбирали тексты, в которых говорится, что верующие в вознесенного Сына имеют жизнь. Но может ли быть такое, что не только верующие в вознесенного Сына имеют жизнь? не только верующего в Иисуса Христа, который был прибит и поднят на кресте. Может быть, кто-то еще имеет эту жизнь. Представьте двух людей. Один человек, он неверующий, но он невероятно любит других людей. Подумайте, последние 2 месяца этот человек осознанно находится где-то в подвалах, потому что он медик, и он перевязывает раны тем, кто нуждается, пытается облегчить боль тем, кто в страданиях. Он это делает не потому, что обязан, просто он очень сострадает тем, кто сейчас находится в переживаниях. Он добровольно жертвует собой ради того, чтобы помочь тем, кто болит. Представьте такого человека. И представьте другого человека. Он верит в Иисуса. Второй человек верующий. Но он проживает свою маленькую незначительную жизнь. Он приходит с работы и по вечерам смотрит ток-шоу по телевизору. Он очень сильно доверяет ведущим и очень не любит загнивающий Запад. Подумайте об этих двух людях. И попробуйте ответить на следующий вопрос. Кто из этих двух людей имеет вечную жизнь? Кто из этих двух людей имеет вечную жизнь? Кто-то скажет, настоящий верующий в Иисуса не может верить телевизору. Знаете, к сожалению, может. Многие верующие могут не просто верить в ложь, они могут сами обманываться, быть черствыми, грубыми, сварливыми, жадными и многое другое. К сожалению, это может быть. И вместе с этим мы видим множество людей вокруг, которые не верят в Христа, но проявляют себя как смелые, как жертвенные, как полные милосердия люди. Подумайте, кто из этих двух людей имеет вечную жизнь? Я думаю, когда мы смотрим на реальные примеры, когда мы смотрим вокруг, мы, я думаю, задаемся вопросом. Ладно, с тем человеком, который смотрит телевизор, но вот этот человек, который полон милосердия и сострадания, да, он не верит в Христа, но, может быть, как-то иначе он может получить второе рождение. Может быть, есть какие-то другие пути, чтобы он мог войти в Царство Блаженного Бога, чтобы он мог иметь вечную жизнь. Давайте обратимся к тексту. Апостол Иоанн пишет не только потому, что была беседа Никодима, он уже пишет к нам, к читателям. Он пишет о том, что в Иисусе человек находит жизнь. Но также он пишет, что только в Иисусе человек находит жизнь. Давайте мы сейчас посмотрим. Иоанн, комментируя беседу Иисуса с Никодимом, не только подтверждает, что да, через веру Христа люди обретают вечную жизнь, но он пишет, что только через веру Христа обретают вечную жизнь. Мы видим как минимум 2 причины этому. Посмотрите на первую причину. Почему мы можем сказать, что только в Иисусе Христе обитает эта жизнь? Только через Христа можно получить второе рождение. Первая причина, которую мы находим в этом тексте, давайте посмотрим на 16 стих. Написано: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот это любовь Бога к миру, если пользоваться прошлой аналогией, любовь Бога к тем неблагодарным грешникам, которых кусают ядовитые змеи. У Бога была большая любовь к этим непокорным людям. И эта любовь стала причиной, почему Он отдает Сына ради них. Вот это слово «отдал», у нас написано «отдал», оно само по себе говорит о какой-то цене, о каком-то действии. Он отдал Сына. Это слово говорит о важности того, что произошло. Бог не просто вещает с небес, там, не умирайте там, и кричит, не умирайте, держитесь. Да, вас покусали ядовитые змеи смертельные, держитесь. Он отдает им Сына. Но особенную важность этих слов приобретается, когда мы видим описание этого Сына. В 16 стихе написано, каков Он. Иоанн не просто говорит о том, что Бог послал Сына, он говорит, какого Бог послал Сына. Написано, Он единородный. Буквально один-единственный. Буквально написано, один-единственный Сын. Во время Второй мировой войны в 1942 году произошла знаменитая в своей трагичности история «Братья Салливан». Кто-то из вас слышал. Даже фильм снят на основании прецедента, который произошел по причине этих братьев. В чем была суть трагичности этой истории? Было пятеро братьев, и все пятеро они погибли. Пятеро братьев все. Саша показывает четыре, а на третьей написано пятеро. Четыре или пятеро. Нет, это другие. Было пятеро, это прецедент. Они все погибли. И после этого возникло возмущение. Как такое может быть? Родители отдали детей, и они все. После этого, знаете, что начали делать? Запретили. Они служили во флоте, и лодка утонула, и все они умерли. После этого запретили братьев в одно подразделение отправлять, на одну лодку или в какой-то, в один полк, чтобы не было такого, что одна неудачная атака, одна неудачная ситуация приводит к гибели всех. Это первое, что сделали. Что сделали второе? Начали вводить политику последнего выжившего. Политика последнего выжившего. Именно благодаря вот этой ситуации произошла. Что это за политика? Вне зависимости от того, что происходит на фронте, если оказывается, что все братья-солдата погибли, его изымают, отправляют домой. Фильм есть на основании этого прецедента. Подумайте, от родителей не требовалось жертвовать последним сыном, несмотря ни на что. Неважно, что там происходит на фронте, неважно, какая надобность, насколько важный ты человек, если ты остался последним, от родителей не требуется, чтобы они платили такую большую цену. Эта цена последнего живого ребенка называлась неоправданно высокой. Будет ли кто-то в здравом уме платить неоправданно высокую цену, если можно платить меньшую? То, что Бог отдает вот этого одного единственного сына ради спасения грешников, учит нас вот этой исключительной важности миссии сына. Исключительной важности. В Иисусе и только в Иисусе человек может обитать. Только в Иисусе может обитать жизнь. И человек может получить вот это новое рождение только в Нем. Если бы жизнь обитала где-то еще, если была бы возможность поступить иначе, платил ли бы любящий отец такую высокую цену? Вторая причина, почему только в Иисусе человек может найти вечную жизнь. Мы находим ее дальше. Вторая причина – это осуждение мира по причине греха. Осуждение мира по причине греха. Посмотрите 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Посмотрите на этот стих. Апостол противопоставляет спасение и суд. Он словно отдергивает читателей, тех, кто читает это Евангелие, словно отдергивает нас в том числе. Согласитесь, иногда очень хочется, чтобы Иисус пришел именно для того, чтобы судить. Чтобы Он пришел на землю и оценил вот эти хорошие, вот эти плохие. Чтобы Он наказал всех негодных, чтобы Он пришел и одобрил, наградил всех достойных. Я думаю, у вас очень часто такое желание возникает. Пусть Божий Сын придет и оценит, кто кем является. Иоанн отдергивает читателя. Он говорит, нет, Иисус пришел не ради вербовки самых лучших, но для спасения некоторых. Обратите внимание, не для того, чтобы завербовать самых лучших и наказать плохих, а для того, чтобы спасти некоторых. И более того, далее мы читаем, что вот этого суда, на котором Бог отбирает самых лучших среди тех, кто не уверовал, среди тех, кто не поверил в Христа, Бог приходит и отбирает самых лучших, такого суда нету. Посмотрите, 18 стих, дальше написано. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Нам может показаться, может быть, среди тех, кто не верит в Христа, есть достойные люди, Бог придет и оценит, рассудит, и кто-то из них все-таки получит от Него новую жизнь. Иоанн пишет, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Когда мне было 17 лет, был один из самых волнительных моментов в моей жизни. Я поступал в университет. Из деревенской школы, из небольшой деревни, поступал в Минск, как мне казалось, на очень престижную специальность. И у меня было не так много баллов, а специальность мне казалась очень престижная. И когда мое имя было в списке поступивших, я, во-первых, радовался, а во-вторых, я начал волноваться очень сильно. Мне казалось, а что если еще целый август впереди, и что сентябрь? Что если я приеду в сентябре, а они найдут более достойного человека? Это, может, это какая-то ошибка. Я до самого сентября волновался, что, может быть, будет какой-то пересмотр, повторное перепоступление. И было очень отрадно, что когда я приехал в сентябре, мне не надо было драться с другими абитуриентами, которые до этого не поступили, но сейчас у них есть второй шанс. Этого не было. В 18 стихе, который мы читаем, написаны очень важные, очень радикальные вещи. Посмотрите. Оказывается, не будет суда, на которых истинно верующих людей, верующих Христа людей будут более тщательно рассматривать. Посмотрите, 18 стих об этом говорит. Если вы верите в Иисуса Христа, вы имеете жизнь, и не будет еще одного суда, на котором вас будут переаттестовывать. Верующего Иисуса больше не судится. Но дальше мы находим еще одно очень радикальное заявление. Неверующий уже осужден. Тот, кто был ужален этой ядовитой змеей, не будет иметь какого-то другого способа выжить, как только посмотреть на шест, на этого распятого змея, на этого изображения. Ничто другое не способно дать жизни умирающему от ядовитого укуса. Писание говорит, что все те, кто были ужалены этими ядовитыми змеями, они уже все осуждены по причине совершенных грехов. Когда мы смотрим на этот текст, на эту третью главу, рядом с 16 стихом, который мы все знаем, который такой прекрасен, который так много говорит о Божьей любви, мы находим вот этот 18 стих, один из самых строгих в отношениях тех, кто не верит в Иисуса. Посмотрите, неверующий уже осужден. Рядом с этой прекрасной Божьей любовью мы находим 18 стих со своей строгостью, со своей категоричностью. Неверующий в Иисуса уже осужден. Божий приговор уже вынесен. Он не подлежит апелляции. Дорогие, если вы не верите в Иисуса, Бог уже вынес вердикт по поводу вашей жизни. У Бога уже есть приговор в отношении вашей жизни. Это осуждение. Написано, что это гнев, который ожидает. Это гнев справедливого судьи. И Бог будет взыскивать с вас за ваши грехи. Давайте мы посмотрим также три последних стиха. В них Иоанн рассказывает, почему люди отказываются посмотреть на Христа. Что сложного в том, чтобы когда тебя укусила эта змея, посмотреть на шест? Что сложно в том, чтобы обратить взор веры к Иисусу Христу? Давайте мы еще раз обновим в память эти стихи. Я прочту с 19 по 21. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, дабы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Посмотрите на 19 стих. Иоанн сравнивает Иисуса со светом, при появлении которого люди прячутся. Очень странную картину рассказывает Иоанн. Появляется свет, и люди прячутся от этого света. Апостол говорит, что дела людей злы. Когда вы читаете, не кажется ли вам, что это какое-то неуместное преувеличение или гипербола? Особенно, когда мы смотрим по сторонам и видим волонтеров, когда мы видим узников совести, когда мы видим много других очень достойных людей. Пусть они неверующие, но разве не кажется, что говорить о том, что дела их злые, правомерно? Может быть, это гипербола? Согласитесь, нам часто кажется, что мы способны впечатлить или удивить Бога своей добротой, своей порядочностью. Нам кажется, что мы способны впечатлить Бога своей добродетелью. Но здесь мы читаем, когда появляется свет Христа, самая прекрасная добродетель оказывается чем-то пустым. Оказывается, в свете Христа самое прекрасное, что может быть в человеке, становится чем-то незначительным, чем-то, что перестает блестеть. Нам надо верно понимать, Богу угодно, когда мы совершаем добрые дела. Богу угодно, когда люди поступают по правде, совершают правильные поступки. Но будет ложью сказать, что Бог, придя, впечатлится человеческой доброте и отменит решение справедливого суда. Будет неверно так сказать. Послание к римлянам говорит очень интересные слова. Написано, что как только начинают провозглашаться слова закона, тогда замолкают всякие уста, и весь мир оказывается виновным. Когда появляется этот истинный свет Христа, тогда все заслуги становятся не очень впечатляющими. Апостол Иоанн учит тому, что второе рождение к вечной жизни, второе рождение к вечной жизни можно получить только в Иисусе Христе. Я хочу, чтобы вы видели эту истину в этом тексте очень ясно. Второе рождение – то, что мы получаем благодаря вере в Иисуса Христа. И только благодаря вере в Иисуса Христа. Коротко напомню, мы с вами помолимся о том, что мы хотели видеть в этом тексте. Рождение свыше, вечная жизнь, все это человек приобретает через веру в Христа. И только через веру в Христа. И нам очень важно держаться этой истины в мире, где очень все размыто. Если у нас убрать Писание, если у нас убрать вот это ясное заявление о исключительности Христа, то в этом мире, где все размыто, за что нам держаться? Друзья, держитесь за эту истину. Храните эту истину как большую драгоценность. Мы были осуждены. Но благодаря вере вознесенного Сына имеем жизнь. Пусть эта истина будет хранима в нашем сердце. Пусть это будет нашей большой драгоценностью. Мы были смертельно ужалены этой змеей греха. Но по вере в распятого Сына, превознесенного Сына, мы имеем жизнь. Только по вере в Него. Давайте помолимся. Приглашаю вас подняться. Отец драгоценный, не находим того, кто любил бы нас больше, чем Ты. Не находим, Боже, себя достойными того, чтобы заявлять о себе многое, считать себя достойными жизни, но, Боже, по Твоей любви, по причине того, что Ты отдал Сына Своего, единственного, любимого Сына, ради нас, ради Церкви Твоей, ради тех, кто был недостоин Тебя, мы, Боже, можем полагаться на Тебя, иметь вот эту новую жизнь, которой хвалимся, на которую надеемся. Благодарим, Боже, за милость Твою. И зная о том, насколько много искушений, насколько много греха, как много гордости в нас еще, даруй, Боже, нам крепкую веру, чтобы хранили истину о том, что только Сын Твой способен эту жизнь нас хранить. Только благодаря Сыну Твоему, вере в Него, эта жизнь зародилась, появилась в нас. Благодарим Тебя за то, что можем обращаться к Тебе все вместе, зная о том, что Ты близок к нам. Славим, Господь, Тебя. Аминь.